Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня скончался двоюродный брат президента Ингушетии Рамзан Евкуров, раненый в результате покушения в минувший понедельник. Сам президент Юнусбек Евкуров находится в Московском институте хирургии имени Вишневского. Он получил многочисленные ранения и не приходит в сознание. В автомобиль президента врезалась начиненная взрывчаткой машина. Одной версии нет. Обвиняют боевиков, радикальное подполье, но подозрение падает и на коррупционеров, с которыми боролся президент. О том, что происходит в Ингушетии, мы будем сегодня говорить с руководителем интернет-портала Ингушетия.орг Розой Мальсаговой. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Роза, добрый вечер. Я думаю, нужно напомнить нашим слушателям, что ваша судьба и судьба сайта, который вы возглавляете, тесным и трагическим образом связано с переменами, которые в конце прошлого года произошли в Ингушетии, когда республикой руководил Мурат Зязиков. Вы вынуждены были попросить политическое убежище во Франции, а Магомеда Евлоева, создателя сайта Ингушетия, убили. Мурат Зязиков был снят со своего поста, был назначен Юнусбек Евкуров. Вы тогда приветствовали смену власти в Ингушетии, но прошло немало времени, поэтому я хочу прежде всего спросить, изменилось ли как-то ваше отношение к Юнусбеку Евкурову и как вы оцениваете его работу за это время?
Мое личное отношение ни в коей мере не менялось, потому что я знаю Евкурова давно очень. Вот это один из самых, пожалуй, действенных президентов. Очень мужественный человек, очень искренний и честный. Это мое мнение. И находясь на посту президента, он, пожалуй, как никак другой, сумел завоевать доверие и просто любовь. Есть очень разные мнения. Есть, конечно, категория людей, чаще всего это из радикальных исламистов, которые проявляют свою нетерпимость. И все это выражается чаще всего вот на интернет-форумах. Приходится отслеживать форумы, и по тому мнению, которое складывается там, ну, где-то вот 2% от посещающих форум высказывают свое негативное отношение к Юнусбеку Евкурову. В основной же своей массе это полное признание личности, персоны Юнусбека Евкурова. За те 8 месяцев, что он находился на посту, и находится на посту. Я считаю, что он все равно вернется к исполнению своих обязанностей. Ситуация кардинально в Ингушетии поменялась в сторону доверия к власти. Можно соглашаться или не соглашаться с какими-то методами, которые проходят борьбы с членами вооруженных формирований на территории Ингушетии. И тем не менее, это все предполагает стабильность.
Роза, но я думаю, что в первую очередь вы и ваши друзья надеялись на то, что новый президент привлечет к ответственности виновных в убийстве Магомеда Евлоева. Но, кажется, ход следствия нельзя назвать впечатляющим, хотя прошло уже немало времени.
Далеко нет. Мне приходится тесно очень общаться с родными Юнусбека, с родными Магомеда. Вот. И я полагаю, что меньше всего Евкуров заинтересован в том, чтобы ход дела тормозился. Он достаточно часто встречается с родными, вот, говорит с ними. Вот. И здесь, скорее всего, надо искать корень проблемы в совершенно других силах. Прежде всего, это следственные комитеты. Это сама персона Бастрыкина, который встречался после убийства с экс-президентом Зязиковым. И была, видимо, некая договоренность, потому что нельзя исключать ни в коем случае причастность высших чинов к убийству Магомеда. Я не могу сказать, что оно было санкционировано, но то, что они имеют прямое отношение к убийству Магомеда, это безусловно. сам ход полета, его задержание, его убийство в кортеже министра внутренних дел налагает прямую ответственность на государственных лиц. И прежде всего на экс-президента Зязикова и министра внутренних дел Медова, которых после всего случившегося, это является вообще нонсенсом в истории и в политике, когда людей, причастных к убийству, просто-напросто повышают в должности и берут на работу в кремлевские органы.
Роза, а Зязиков по-прежнему обладает влиянием в республике сейчас?
Нет, нет, ни в коей мере. Об этом даже речи быть не может. И все эти домыслы о том, что Евкуров и Зязиков находились в какой-то связи, потому что некоторые средства массовой информации пытались лоббировать и эту мысль, не имеет никакого отношения. Евкуров свободен от влияния президентов непосредственно, как и со своими предшественниками он был связан и с Зязиковым, и с Русланом Аушевым. Но думаю, что он достаточно самостоятельный человек для того, чтобы вести свою политику.
Ну вот мы уже подходим к трагическим событиям 22 июня. Вполне убедительно звучит версия, согласно которой на Юнусбека Евкурова покушались боевики, но не менее убедительно говорят и о том, что покушение подготовили коррупционеры, с которыми боролся президент. Он многим наступил на хвост, говорил в нашем эфире политолог Алексей Малашенко. Роза, у вас есть какие-то соображения, догадки, кто мог организовать такой теракт?
Можно все что угодно предполагать, но пока следственные комитеты, эксперты, криминалисты гадают и предполагают пол, цвет кожи, цвет волос, официальные средства массовой информации бандформирований взяли на себя ответственность и заявили о том, что это они совершили покушение на Юнусбека Евкурова. И тут, наверное, не стоит сомневаться в этом, потому что и после покушения и убийства Азга Гиреева, зампредседателя суда, и после убийства Башира Аушева они взяли на себя ответственность и признали свою причастность к покушению.
Роза, я думаю, что следует рассказать нашим слушателям, как сегодня выглядит вооруженное подполье в Ингушетии. Ведь отряды Доку Умарова как раз в Ингушетии базировались в последнее время, а не в Чечне.
Искать проблему надо не в самой Ингушетии. Искать проблему надо в той политике, которую вел Кремль на протяжении последних десятка лет на территории Кавказа вообще, и в частности Чечне. Та преступная война, которую вообще затеяли тогда кремлевские идеологи, партия войны, военные на территории Чечни, уничтожив более 100 тысяч населения, более 50 тысяч детей было убито, сотни тысяч людей расстреляно. Вот тогда надо было остановиться, тогда надо было идти на переговоры, и об этом призывал и Руслан Аушев, и требовал остановления войны и ведения переговоров с боевиками.
В первой части нашей программы прозвучал фрагмент интервью, который Руслан Аушев дал нашей радиостанции в этот четверг. Давайте послушаем сейчас, как он отвечает на вопрос об идее объединения Чечни и Ингушетии, которая сейчас снова возникла после покушения на Юнусбека Евкурова.
Вся политика в чем заключается? Плохо было в Чечне, Ингушетии было лучше. Давайте объединять, что там рассерженную Чечню присоединим к Ингушетии. Сейчас наоборот, давайте Ингушетию присоединим к Чечне. Вот это все присоединение уже надоело всем. Ингушетия не примет никогда, при всем братском отношении к чеченскому народу. Я об этом тысячу раз говорил. А все об этом, даже Зязиков об этом тысячу раз говорил. Тот, который, если ему укажут, скажем, в 5 секунд бы это сделал, но он и то сопротивлялся. Об этом и Юнусбек об этом говорил. И поэтому, конечно, есть подозрение, что, может быть, вот это есть, но я думаю, что не совсем уже там в федеральном центре люди не понимают, если на что будет, если начнется вот это объединение. Я подозреваю, что все-таки эти вещи делают кто-то из тех, кто работает в федеральном центре. И в этом случае используют Кадырова. Я до сих пор не могу понять концентрированную политику России на Кавказе. Вот уже сколько? С 92 года я с Кавказом связан руками и ногами. Ну, не могу понять до сих пор, что хотят от Кавказа. Все говорят про мир, все говорят про, чтобы жил в Кавказ, не воевал, а все делается тому, чтобы все было хуже и хуже. ингушско-ассирийский конфликт. Это же было ясно, что события были выгодны федеральному центру для того, чтобы решить чеченскую проблему. Потом Первая чеченская война. Можно было снять этот вопрос в течение там, 20 минут. Я об этом 100 раз говорил. Я об этом был готов Дудай. Но мне сказали, что с бандитами воюем, разворошили всю республику, побили там и так далее. Потом дошли до 99 года. Опять боевые действия в Чечне. Теперь вышло это за границу. Посмотрите, что происходит в Дагестане. Спокойно Кабалмир Балкаев, что превращается, тоже нет, и приходят новости, что там и так далее. Поэтому появилась новая религиозная, идейная, вооруженная группа, которая сегодня набирает обороты, и она сегодня уже не ставит задачи независимости каких-то там республик, они говорят уже о других задачах, религиозных задачах. Это последствия всех нашей политики на Кавказе. Посмотрим на Афганистан. Я же тоже там был почти 5 лет. Мы Афганистан довели до того, что там появился движение Талибан. Афганистан не жил нормальной жизнью долгие годы. Мы там находились 10 лет, до нас там находились там. После нас началась гражданская война. И появился Талибан, и который всех смел. И сегодня НАТО плюс коалиция во главе там, с лучшей армией в мире, как мы все считают американцами, сегодня уже 8 лет, конца и края не видно, и Талибан уже вовсю атакует Пакистан. Вместо того, чтобы мы по Афганистану мировое сообщество не приняло нормальных решений, а вот все решили силовым способом, вот к этому привели.
Это был фрагмент из интервью с Русланом интервью Руслана Аушева, который он дал нашей радиостанции. Я напомню, что в эфире программа «Итоги недели Радио Свобода». Наш гость – руководитель интернет-портала «Ингушетия.орг» Роза Мальсагова. И мы обсуждаем последние события в этой республике. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Роза, ну вот Руслан Аушев сказал, что он не понимает, чего федеральная власть хочет от Кавказа, и я думаю, вы тоже присоединитесь к этому недоумению.
Безусловно. Безусловно. И вопрос должен рассматриваться не с силовой точки зрения. Об этом не раз заявляли многие ведущие политики России, и не только России. Понимаете, когда пытаются силовыми методами решить проблемы, не только на Кавказе, но вообще в любой точке земного шара, ничем хорошим это никогда не заканчивалось, ни для кого абсолютно. Прежде всего, для самой России. Точно так же, как очень много людей полегло с этой стороны, так ведь и с российской стороны. Кто ответит за десятки тысяч погубленных жизней солдат, мальчиков 18-летних, которых пускали в бой необученных, неподготовленных? Кто? И сегодня, когда эта тенденция продолжается, и опять пытаются силовыми методами решать проблему, это все грозит катастрофой. Ведь растут сепаратистские настроения. Когда на территории Ингушетии действовали эскадроны смерти, заезжали и со стороны Чечни, и со стороны Северной Осетии. И когда Россия пыталась просто скрыть убийство, вспомните убийство учительницы Терехиной в 2007 году, когда обвинили ее коллегу в убийстве, а коллега в это время за 7 месяцев до этого находился уже в Ирландии. На самом деле оказалось, что расстрелом занимались военнослужащие российской армии, которые базировались в станице Троицкой. Все закончилось тем, что их просто эвакуировали в соседнюю республику.
Роза, вы говорили, что нельзя решать силовыми методами, и действительно сейчас как бы никто об этом не думает. Только что на совещании с членами Совета Безопасности Дмитрий Медведев говорил о том, что в ближайшее время по боевикам должен быть нанесен правильный ответный удар, то есть эта политика продолжается. Но, с другой стороны, а что делать в такой ситуации? Как ответить на покушение на президента республики? Как не действовать силовыми методами?
Правильный ответный удар надо было наносить не сегодня. Сегодня надо, конечно, призвать убийц к ответственности, найти их. И по закону, который диктует российская судебная система, российская конституция, призывать их к ответственности, наказывать, судить. Но когда под общую гребенку попадают так называемые исламские радикалисты, те, кто исповедует числа, ислам, ваххабизм, как хотите это называйте. Когда в эту категорию попадают 18-летние мальчики, когда они подвергаются пыткам, изощренным пыткам,
в застенках Федеральных служб безопасности. Мы не раз об этом говорили и выкладывали документальные кадры. Это не пустой звук. Вот он, корень проблемы.
А Юнусбек Евкуров сейчас в последнее время как-то положил конец подобной практике?
Безусловно, безусловно. Но отслеживать и контролировать федеральные службы безопасности, я не думаю, что это прерогатива и президента республики, и ему просто не дали бы этого. В силу тех полномочий, которые ему были даны, и своей власти, он пытался противодействовать этому. Вспомните, пожалуйста, совершенно недавно вот станица Орджоникидзевская, была спецоперация, где были убиты двое боевиков и две женщины взяты под арест. Одна из них была средствами массовой информации России обвинена в причастности к покушению. Так вот, Юнусбек Евкуров сам лично беседовал с Петимат Муталиевой, разговаривал с ней и сказал, что ты свободна. Ты свободна, живи нормальной жизнью. И это не единичный случай.
Роза, ну вы сказали в начале нашей беседы, что не все были довольны методами борьбы с членами вооруженных формирований, с методами, которые практиковал Евкуров. Тогда чем же были недовольны-недовольны?
Недовольны-недовольны были тем, что так или иначе они были причастны к тем... Это семьи тех молодых людей, которые попадали под зону внимания федеральных служб безопасности. Они арестовывались, они допрашивались, их пытали. И потом следует цепная реакция. Если кто-то из них попадает под расстрел, естественно, идет адекватная реакция со стороны родных этих молодых людей. Они уходят в лес, они уходят в горы, берут оружие. И возникает вопрос так называемой мести. Убили моего родного, и я буду мстить. Кому мстить? Мстить сотрудникам. Мстить ребятам, точно таким же молодым людям. Посмотрите, последнее время на территории Ингушетии обострились перестрелки и стали отстреливать ребят, которые стоят на постах ГИБДД, потом стали отстреливать религиозных деятелей. Кто за этим стоит? Вопрос вот возник в последнее время с тем, что начали отстреливать религиозных деятелей. Очень высокого духовного звания, людей авторитетных. И ни одна подпольная организация на себя их убийство не взяла. Убийство 85-летнего Адрахмана Тимирханова, кому оно было на руку? Очень много слухов порождается и говорят о том, что к этому причастны федеральные службы безопасности. Сейчас сложно 100% говорить, кто стоял за этим убийством, кто стоял за убийством Калиматова, кто стоял за убийством Исмурзиева, одного из самых авторитетных религиозных деятелей Ингушетии. Но кому-то было это на руку. И самое странное во всей этой ситуации, что ни одно убийство не раскрыто. Возникают те самые недовольные. С одной стороны, винят в этом вооруженное формирование, с другой стороны, большая часть населения предполагает, что к этому причастны федеральные службы безопасности, что все это делается для того, чтобы разжечь огонь войны. И вот для того, чтобы остановить это, как раз и существуют судебные органы, следственные комитеты.
Роза, еще много говорят сейчас о роли Рамзана Кадырова, который может извлечь выгоду для себя из ситуации безвластия и, быть может, даже в какой-то степени прибрать Ингушетию к рукам. Что вы скажете о последних заявлениях президента Чечни?
Ну, это совершенно отдельная статья рассмотрения вопроса. Когда Москва дает карт-бланш Кадырову на то, чтобы вести политику на территории Ингушетии, это предполагает уже внутринациональный конфликт. Хотим мы того или нет, какими бы родственными нациями не были, и мы об этом не раз заявляли, и об этом говорит и весь ингушский, и чеченский народ, что у каждого из нас есть своя автономия, есть своя республика и есть свои президенты. Да, мы не отказываемся от помощи. Да, мы говорим, что мы родственные народы. Но когда эскорт Кадырова на предельной скорости врывается в Ингушетию, и когда ведется разговор на повышенных тонах с представителями сотрудников Министерства внутренних дел Ингушетии, когда начинается просто бесчинство по отношению к гражданам Ингушетии, тогда возникает ответная реакция. Мы не желаем вмешательства. Мы, я говорю сейчас и от своего имени, и от подавляющего большинства людей, тех, кто живет на территории Ингушетии, кого бы то ни было во внутренние дела Ингушетии. У нас есть свои руководители, свой президентский аппарат, правительственный аппарат. Мы готовы принять помощь, но решать проблемы и распоряжаться на территории Ингушетии должны властные структуры Ингушетии, но никак не Чечни, если мы не хотим развития конфликта в дальнейшем.
Роза, а что вы думаете о предложении оппозиции созвать чрезвычайный съезд ингушского народа и надеждах на возвращение хотя бы временного к власти Руслана Аушева?
Вчера Руслан Аушев сделал официальное заявление от своего имени и сказал, что он не давал никому права говорить от своего имени, это раз, ни оппозиции, никому другому, ни официальным лицам Ингушетии. Я достаточно хорошо знаю людей, которые причастны к этому заявлению, и разговор шел все-таки не о созыве съезда народа Ингушетии, а о созыве ингушского народа. Это разные вещи совершенно. Тут юридические подоплеки какие-то есть. Здесь прежде всего сказалась, наверное, та ситуация, критическая ситуация, в которой сегодня оказалась Ингушетия. Это не безвластие. Есть власть, есть исполняющие обязанности. Другое дело, что к этому подтолкнуло прежде всего заявление Медведева, президента России, и заявление президента Чечни Кадырова о том, что Кадыров будет наводить порядок на территории Ингушетии. Вот здесь надо быть очень осторожным во всех высказываниях и трактовках любых заявлений, потому что ситуация настолько взрывоопасная, что малейшая какая-то подоплека может просто подлить масло в огонь.
Разговор о ситуации в Ингушетии мы продолжим в других программах «Радио Свобода», а я благодарю руководителя интернет-портала «Ингушетия.орг» Розу Мальсагову. Далее в программе «Итоги недели» обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев потребовал от силовых структур нанести правильный ответный удар по тем, кто совершил покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. На совещании с членами Совета Безопасности в Сочи Медведев потребовал не церемониться с боевиками на Северном Кавказе. На греческом острове Корфу проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств стран НАТО с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первая встреча представителей России и НАТО на министерском уровне с августа прошлого года. В Ростове-на-Дону сотрудники милиции задержали 8 участников семинара, которые пытались провести представители демократического движения «Солидарность». Министры иностранных дел 8 ведущих в промышленном отношении стран мира высоко оценили усилия правительства Пакистана в борьбе против боевиков, связанных с движением «Талибан». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в субботу вновь обвинил президента США Барака Обаму во вмешательстве во внутренние дела страны. Сегодня 20 лет со дня символического падения железного занавеса. В парламенте Венгрии состоялась специальная сессия, посвященная этой дате. Инфляция в России в 2009 году будет существенно ниже заявленного ранее ориентира 13%. Уверенность в этом выразил глава Центрального банка России Сергей Игнатьев. В центре Казани обрушилась стена, находящаяся на реконструкции гостиницы. Погибла женщина. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность, что возглавляемая им партия «Наша Украина» одержит победу на предстоящих президентских и парламентских выборах. На съезде «Наша Украина», который прошел в субботу в Киеве, партия призвала премьер-министра Юлию Тимошенко уйти в отставку.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Воспоминания о переломном 1989 годе, демонстрации в Иране, новые галереи русского искусства. Таковы сюжеты обзора американских еженедельников.
Каждое утро мы просыпались с мыслью о том, какое судьбоносное событие ждет нас сегодня. И самое поразительное, что такие события действительно случались ежедневно. Эту цитату из воспоминаний американского журналиста Питера Гамбела приводит журнал Time, приглашая читателей совершить путешествие во времени в 1989 год. Журналисты, бывшие свидетелями потрясших мир явлений в разных точках земного шара, делятся своими воспоминаниями, чтобы вновь оценить прошлое, обдумать настоящее и заглянуть в будущее. Вот неполный список событий, которые, считает редактор Time Майкл Эллиот, породили надежду и отчаяние, и навсегда изменили нашу планету. Падение Берлинской стены, съезд народных депутатов СССР, ставший началом конца советской эпохи, кровавое подавление мирных протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, создание глобальной сети интернет, уход вьетнамской армии из Камбоджи, присуждение Нобелевской премии Далай-Ламе, выход книги Салмана Ружди «Сатанинские стихи», легализация однополых браков в Дании.
События 1989 года сместили земную ось. Что-то в корне изменилось, и мы ощущаем последствия этих перемен. Что-то завершилось. Не только коммунизм как государственная структура, но само представление, что международная система управляется исключительно государством. По завершении холодной войны три фактора сформировали современную международную систему. Первый из них – глобализация или растущая интеграция национальных экономик и бизнеса. Второй – подъем религиозного экстремизма. Третий – несомненно, технология, изменившая мир. Растущее влияние компьютеров и интернета сыграли огромную роль в процессе глобализации. Но не только. Они нанесли удар по государственной власти. И такого развития событий не могли предвидеть никакие традиционные теории международных отношений.
Под заглавием «Московская революция» Тайм публикует воспоминания Питера Гамбела. Будучи корреспондентом Wall Street Journal в Москве, он следил за работой съезда народных депутатов в мае 1989 года, а потом сопровождал Михаила Горбачева во многих его зарубежных поездках. Гамбел вспоминает, в частности, встречу Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим на Мальте. Именно там было объявлено об окончании холодной войны и начале нового мирового порядка. Там были разработаны детали объединения Германии. Исторически важным был визит Горбачева в ГДР, где уже начались демонстрации протеста против коммунистического режима.
Невозможно не восхищаться Горбачевым и его истинно шекспировской ролью в драме, разыгравшейся в этом году, пишет Гамбел. Он вовсе не собирался разрушать все здание социализма. Наоборот, он стремился перестроить его. Однако, когда здание дало трещину, Горбачев не предпринимал безнадежных попыток сохранить его. Он не разрушал Берлинскую стену, но, ослабив ее фундамент, не противодействовал ее разрушению. Запад приветствовал деятельность Горбачева. Дома его сыпали бранью или игнорировали. Нынешние российские лидеры возлагают на него ответственность за развал Советской империи. Те, кто до сих пор обвиняют Горбачева, на самом деле просто не уважают своих граждан, которые получили свободу и воспользовались ею в меру своих способностей, заключает автор.
В Иране вторую неделю продолжаются демонстрации протеста. Тысячи людей, в основном молодежь, вышли на улицы, чтобы защитить свое право участвовать в управлении государством. Идеологии, лежащие в основе иранского режима, нанесен смертельный удар, считает автор публикации в Newsweek. Исламская теократия в интерпретации ее создателя Аятоллы Хомейни предоставляет высшему духовному лидеру божественную власть управлять обществом и государством. Однако сегодня многим иранцам стало ясно, что легитимность власти зиждется не на божественном праве, а на воле народа.
Чем бы ни завершились протесты, разгромом оппозиции или кооптацией, совершенно ясно, что миллионы иранцев больше не верят в идеологию правящего режима. Если он удержится у власти, то только с помощью военного устрашения, как это было в Советском Союзе в последние годы брежневского правления. Президент США Барак Обама был осторожен в оценке ситуации в Иране. В своих выступлениях он постоянно подчеркивал теплые чувства в отношении иранского народа и готовность к переговорам с тем лидером, лидером, который будет избран его представителем. Такая позиция американского президента затрудняет использование иранскими лидерами националистических лозунгов. Однако сегодня важны не выступления Обамы, а то, что происходит в самом Иране. Если Исламская Республика проявит слабость, последствия будут ощутимы во всем мусульманском мире. Иран считался символом подъема политического ислама. Если он потеряет силу, волна длиною в 30 лет повернет вспять, заключает Ньюсвик.
В разделе «Культура» Ньюсвик обращает внимание на рост интереса к русскому современному изобразительному искусству как в самой России, так и за ее пределами. В прошлом году обаятельная подруга российского миллиардера Романа Абрамовича, Даша Жукова, создала Центр современной культуры «Гараж» в Москве, в историческом здании Бахметьевского автобусного парка, и с большим успехом представила публике ретроспективу живущих в Америке художников Ильи и Эмилии Кабаковых. Нонна Матеркова открыла в Лондоне галерею, где выставляют работы художников из России и Восточной Европы. Илона Орел, владелица популярного парижского салона, стала хозяйкой еще одной галереи в Лондоне.
На протяжении нескольких лет мы стали свидетелями настоящего роста интереса к современному русскому искусству, приводит Ньюсвик слова главы русского отдела аукциона Сотбис Джо Викери. Понадобилось много времени, чтобы эти произведения не только были признаны, но и ценились на Западе. Посетители выставок восхищают, как российские художники интерпретируют не только падение коммунизма, но и все, что случилось после этого. Благодаря таким женщинам, как Жукова, Орел и их коллегам, публика получила доступ к их работам, заключает обозреватель журнала «Ньюсвик».
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В воскресенье подведет итоги 31-й Московский кинофестиваль. О самых интересных конкурсных фильмах рассказывает Марина Тимашева.
Завершились в пятницу пресс-просмотры конкурсной программы Московского кинофестиваля. Была она в этом году, как и обещали отборщики, очень ровной и спокойной, без видимых просчетов. Единственная картина, которая кажется достойной призов фестиваля – «Мелодия для шарманки» Киры Муратовой. В ней простая эмоциональная человеческая история, путешествие осиротевших детей по большому городу. Образ города, который хочется уподобить аду, подлинность деталей, возведенная в ранг гротеска, и глубокое христианское высказывание. Об этом фильме, представляющем на фестивале Украину, мы уже рассказывали, как и о российских картинах-участниках смотра. Но вот еще в четверг в основном конкурсе появился фильм, который, возможно, получит какие-то награды. Он называется «Малая Москва», снят Вальдемаром Кшистоком по собственному сценарию. Действие фильма происходит в 1968 году в городе Легнице. Здесь расквартирована военная часть советской армии. Советские и польские товарищи сходятся вместе на больших совещаниях или по большим праздникам. На одном из них жена советского пилота Вера встречается с польским офицером Михалом. Фильм о любви, опутанной колючей проволокой идеологии. А сюжет излагать не станем. Картина, надо надеяться, выйдет в российский прокат. Хотя, вот что говорит режиссер Вальдемар Кшисток.
Правда, что через 5 лет...
Вопрос вот какой. 5 лет я искал копродюсера в России и найти не смог. В частных разговорах, при встречах продюсеры подтверждали мне, что сценарий им очень нравится. Сценарий уже практически был принят. Планы крупнейших продюсеров в телевизионных каналах входила возможность съемки этого проекта. Но в последний момент этот сценарий отстранился. И официальный ответ был такой. Россия не примет участие в этом проекте, потому что российская армия показана в таком свете. Тем более, что режиссер картины поляк. И в Польше тоже все не складывалось никак в раю, потому что польские официальные органы говорили, послушай, картина о российской истории, и мы будем давать деньги на эту картину. С чего бы? И, к счастью, нам удалось достать деньги на картину. И важно, что, выйдя сейчас в Польше на широкий экран, мы встретились с горячим приемом этой картины. И для нас это уже подтверждение того, что мы идем правильно.
Но увидеть здесь что-то оскорбительное для России, право слова, невозможно, если только не идентифицировать себя с мерзейшим КГБшником. Зато главные действующие лица фильма, двое русских и один поляк, люди по-настоящему благородные. И никак не может повлечь за собой охлаждение отношений России и Польши история великой жертвенной любви, реальная история, превратившаяся в легенду.
Приехала даже российская телевизия до Легницы.
В Легницу приехало российское телевидение. Они хотели найти людей, которые были свидетелями этой истории. Но оказалось, что все следы обрываются. Нигде не осталось документов. Подтверждают одно, что был роман русской девушки и польского офицера. Она была найдена, повешенная. То ли это самоубийство, а может быть... три точки. Но нашли ее через два дня после ее кончины в петле. Похоронили на кладбище города Легницы. А людская память и человеческие души помнят ее. И поляки ухаживают за этой могилой. И на этой могиле всегда цветы. И они зажигают там свечи. Простые польские граждане.
Фильм этот не русофильский и не русофобский. Он просто честный. Так закончил свою речь режиссер. В картине заняты российские актеры Дмитрий Ульянов и Светлана Хо. Она уже стала обладательницей премии национального фестиваля в Гдыне. Возможно, и на московском международном ей достанется приз за лучшую женскую роль. Большой конкуренции в этой номинации пока не наблюдается. И такая же проблема с мужчинами. Обычно актеров-претендентов на призы бывает очень, даже слишком много. В этом году ситуация изменилась. Российская пресса будет болеть, скорее всего, за Егора Павлова или за Владимира Ильина с Алексеем Вертковым. Но решение жюри вряд ли можно предсказать. И, скорее всего, ничего не изменится за несколько часов, а это значит, что приз Федерации киноклубов России достанется «Мелодии для шарманки». Результаты голосования объявляются ежедневно, и фильм Киры Муратовой опережает ближайшего конкурента аж на целый балл. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В дни фестиваля подтвердились уже несколько недель ходившие слухи. Журналу «Искусство кино» придется покинуть здание, в котором располагалась редакция, к 1 августа. Слово Елене Фанайловой.
Официальные мотивы решения Союза кинематографистов экономические. Однако известно, что главный редактор журнала Даниил Дондурей на последних съездах публично критиковал руководителя Союза, одновременно главу Московского международного кинофестиваля Никиту Михалкова, после чего в конце мая Михалков прислал в редакцию письмо с уведомлением о разрыве отношений и требованием освободить помещение в 48 часов, говорит Даниил Дондурей.
И ни одного звонка от руководителей культуры или политических руководителей я с соболезнованием не получил. Внутри Союза, конечно, только частные, личные, оглядывающиеся по сторонам соболезнования, кроме целого ряда замечательных изданий и критиков. В большинстве критики все поддерживают журнал. Режиссеры, продюсеры, люди с деньгами, инвесторы, актеры. Все как-то считают, что каждый из них сам в будущей системе сейчас возникающей устроится.
Кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов относится к конфликту с тревогой.
Мне эта история особенно понятна. Я ведь когда-то был сотрудником этого журнала в советские годы. И на моих глазах происходил первый разгром этого издания. Это было где-то в 65-66 году. Журнал был вполне оттепельный. Разгром «Нового мира» был у всех на виду, и все это чувствовали. А разгром журнала «Искусство кино», где публиковались известные культурологи того времени, как бы прошел несколько в стороне, в тени разгрома «Нового мира». Тогда была уволена категорически главный редактор Людмила Павловна Погожева и ее, значит, правая рука Яков Львович Варшавский. Тогда пришел в журнал человек, которого уже тоже нет, так же, как и других, это Евгений Сурков. Его правой рукой стал Даль Орлов, который сегодня очень много активничает в новом руководстве Союза кинематографистов. И тогда произошла смена курса. Тогда была идеологическая крыша, и тогда идеология была таким силовым фактором. Сегодня таким фактором являются коммерческие взаимоотношения. Но есть еще и другой как бы аспект. Я вижу лично, так сказать, вот во всей этой ситуации с журналом «Искусством кино», с исключением Марлена Хуциева из ученого совета ГИКа, такой общий процесс. Видимо, руководство Союза, а может быть и страны, ищет интеллектуальную опричнину, на которую можно было бы опереться. Не на силовую, а именно на интеллектуальную. И уже появляются люди, которые выказывают свои способности в этом отношении. Есть издания, где культивируются эти способности.
Так считает Юрий Богомолов, один из старейших российских кинокритиков. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Вопрос недели. Считаете ли вы, что знаете правду о начале Великой Отечественной войны? Спрашивали 22 июня корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Тюмени и Кирова.
Ну, я думаю, что известно. Вся не вся, но известно. Ведь раньше было много известно. Может быть, уже достаточно этих ужасов?
Да, я думаю, война очень хорошо изучена в истории, особенно в советской. Сейчас столько лет прошло, и начали по-новому истолковывать, что-то выдумывать другое. Не было бы победы, если бы так народ не сражался. Возьми сейчас, так, мне кажется, разбежится кто куда.
Ой, знаете, в советское время, конечно, не договаривали многое о войне, о начале войны. Сейчас слишком много на советское прошлое грязи льется. Поэтому, я думаю, большинству все-таки вся правда неизвестна. Искаженные, неправда, домыслы, все это идет.
Все засекречено. Например, о Сталине. Сколько у нас мнений. Кто-то говорит, он знал, кто-то говорит, не знал.
Потому что как можно было не знать о нападении там миллионной армии на границу? Ну как так, не заметили? Он смотрит в бинокль, видишь, что там стоит много-много танков, много там, не знаю, пехот. Да, много странного.
Потому что вот сейчас вскрываются такие факты, что они противоречат истории, которую мы изучали. И сейчас вот вскрывается то, что если бы не были, как правильно выразиться, командующие, которые были сняты, опытные товарищи, там вообще офицерский состав, все было бы, может быть, по-другому.
История – это такая вещь, ее можно так преподнести, можно по-другому. Вот то, что в данный момент, мне кажется, нас интересует, да, что мы хотим слышать даже, да, то мы и слышим.
Отдельных причин, конечно, допустим, мы не узнаем в силу, допустим, их просто особой секретности и просто того, что все документальные вообще какие-то свидетельства уничтожены.
Я и много читала литературы, но, конечно, всю правду трудно узнать. Вот сейчас власовцев уже возводят в ранг, что они вроде молодцы. Ведь нам-то об этом говорили как о врагах народа, а сейчас они уже перекраивают, их уже чуть ли не в героев возводят. Трудно сейчас все это судить.
Ничего мы не знаем, никакой правды.
Это еще и остается тайной не потому, что скрывают, а потому что не очень-то хотят и узнать полностью всю правду.
Думаю, что не знаю, честно говоря, и знать не очень хочу. Она была и прошла, и все.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алекс Немиров и Катя Лушникова. Радио «Свобода», итоги недели. Гонения на блогеров и другие сюжеты Рунета в обзоре, который подготовил Юрий Васильев.
Минувшая интернет-неделя наверняка особенно запомнилась блогерам Башкирии тем, что у них отключили доступ к живому журналу. Но строго по закону, точнее, по суду. Один из башкирских судов признал, что один из оппозиционных президенту Рахимову блогов должен быть закрыт за экстремизм. И во исполнение решения суда интернет-провайдер Башкортостана закрыл пользователям доступ ко всем блогам, а не только к опальному сетевому дневнику. Общественный деятель Марк Сандомирский прокомментировал башкирский опыт так.
Ура! Отечественная юрсистема совершила прогрессивный прорывной шаг. Этот ценнейший опыт, несомненно, заслуживает массового распространения. Это же надо поставить ЖЖ вне закона, и все якобы по закону.
Доступ к ЖЖ, за исключением осужденного блога, башкирские провайдеры открыли относительно быстро, за полтора дня. Случай первый, но вряд ли последний. Данная дебютная идея слишком соблазнительна в своей плодотворности, особенно накануне каких-либо местных выборов или просто перед очередным маршем несогласных. Один блок, один суд, одно решение, а вот его исполнители могут и перестараться. На полтора дня или даже на чуть больше срок. Их-то исполнителей никто не осудит. Гильотина от перхоти, как и сказано бысть. Минувшая неделя положила начало куда более тщательному, судя по характеру обвинений, правоохранительному делу против самарского блогера Дмитрия Кириллина. Прокуратура Самарской области предъявила ему обвинение по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
В надзорном ведомстве заявили, что обвинение, предъявленное Кириллину, строится на нескольких записях в его ЖЖ, касающихся Владимира Путина. Если вина Кириллина будет доказана, ему может грозить до 3 лет лишения свободы. В частности, в своем блоге Кириллин описывал необходимые, на его взгляд, меры для того, чтобы мы не скатились к тоталитаризму и фашизму, но чтобы при этом не было бы и безвластия. Перечислив некоторые такие меры и переиначив фамилию второго президента России, Кириллин заключил свой манифест. «Все эти реформы можно провести, только скинув правительство. Само оно не уйдет, и я постараюсь этому поспособствовать, как смогу».
«Предлагаю устроить флешмоб в ЖЖ», — написал один из защитников Кириллина, «чтобы каждый большими буквами написал пост. Реформы можно провести, только скинув правительство. Само оно не уйдет, и я постараюсь этому поспособствовать, как смогу». Такой флешмоб в «Живом журнале» действительно прошел. В течение 2 дней или чуть более того. Бороться со следственно-судебной реальностью исключительно внутри ЖЖ, когда дело касалось защиты блогеров от следственных и судебных органов, уже пробовали, и не раз. И в деле блогера Савы Терентьева, осужденного в конце концов за разжигание социальной розни против милиционеров по 282-й разжигательской статье, и в деле пермяка Дмитрия Ширинкина, чей памфлет был расценен судьями как сообщение о заведомо ложном акте терроризма. Теперь вот Дмитрий Кириллин. И снова сетевые флешмобы, перепосты, правильное негодование и почти никаких скоординированных действий в реальной жизни за пределами сети. История учит нас тому, что она ничему не учит. Эта максима верна как для случая с блогером Дмитрием Кириллиным, так и для иного громкого интернет-события минувшей недели. Знаменитый российский эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман, человек охранительных убеждений, изложил читателям своего блога выводы о причинах Катынской трагедии. По Вассерману и авторам тех статей, на которые он ссылается, расстрел польских военных в Катыни – дело рук немецких нацистов, а не сотрудников советского НКВД.
На мой взгляд, уже накоплено более чем достаточно доказательств непричастности СССР к массовому расстрелу польских военнопленных под смоленской деревней Катынь. Усилиями множества энтузиастов, вопреки позиции российских властей, продиктованной скорее извращенно понятой политической конъюнктурой, нежели каким-то определенным собственным мнением, невиновность СССР в данном случае давно доказана за пределами всякого разумного сомнения. Всякий, кто и теперь пытается ее отрицать, тем самым становится в стройные ряды оправдателей и союзников главного организатора этой, одной из крупнейших в истории провокации, доктора философии Пауля Йозефа Фридриховича Геббельса.
При этом тех, кто поддерживает официальную российскую точку зрения на трагедию в Катыни, в частности российскую главную военную прокуратуру, признавшую, что поляков в Катыни расстреливали отнюдь не немцы, Анатолий Вассерман называет купленными. Покупатели, по Вассерману, нынешние последователи Геббельса во главе с Бжезинским. Конец цитаты. Казалось бы, все ясно. И тем не менее, 1200 комментариев. Большинство в поддержку ревизионистской трактовки. Впрочем, есть одна по-своему пикантная деталь, отмеченная политологом Дмитрием Шушариным. Буквально на следующий день после начала дискуссии у Анатолия Вассермана стало известно о том, что ректор МГИМО Анатолий Таркунов и спецпредставитель польского министра иностранных дел Адам Ротфельд представили непосредственно главам МИД России и Польши свои соображения по урегулированию Катынского дела. Таркунов и Ротфельд возглавляют так называемую группу по сложным вопросам в российско-польских отношениях. Рекомендации выработаны, что называется, на встречу сентябрьскому визиту российского премьер-министра Владимира Путина в Польшу. С расчетом на то, что в сентябре, наконец, состоится примирение сторон по этому историческому эпизоду, а заодно решатся и некоторые вопросы с продажами российского газа Польше. Так Анатолий Вассерман, регулярно появляющийся в качестве политического аналитика на провластных российских интернет-ресурсах, одним сообщением о своем блоге чуть не поставил под сомнение большую международную политико-экономическую операцию. Попытка переписать предвоенную историю России, что называется, в плюс, едва ли не вылилась в ущерб. Тот самый ущерб России, по поводу которого создана президентская историческая антифальсификаторская комиссия. Сетевые разговоры. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Обзор Рунета подготовил Юрий Васильев. Человек недели «Радио Свободы» – крупнейший иранский кинорежиссер Махсен Махмальбаф. Вместе со своей коллегой Марьян Сатрапи Махмальбаф выступил против Махмуда Ахмадинежада, который, по официальной версии, был переизбран на пост президента Ирана. Выступая в Европарламенте в Брюсселе, Махмальбаф назвал предполагаемую победу Ахмадинежада государственным переворотом и заявил, что располагает документом, подтверждающим, что на самом деле большинство иранцев проголосовали за оппозиционного кандидата Мирхусейна Мусави. Человека недели представляет кинокритик Андрей Плахов.
Подростком Махмальбаф вступил в ряды антишахской оппозиции. Провел 5 лет в тюрьме, пока его не освободила исламская революция 79-го года. Однако он не стал апологетом нового режима. Разочарованный в политике, посвятил себя искусству. Раньше я готов был взять в руки оружие. Теперь предпочитаю в борьбе за свободу и справедливость культурную работу, говорит режиссер. Фильмы Махмальбафа «Велосипедист», «Миг невинности», «Гадех», «Салям Синема», «Кандагар» стали фестивальной гордостью иранского кино. Однако постепенно разрастается конфликт Махмальбафа с цензурой, который вынуждает его работать и жить за границей, в Турции, в Индии, во Франции, в Афганистане, в Таджикистане. В свое время Махмальбаф обратился к президенту Ирана с письмом о бедственном положении 2 миллионов афганских беженцев. Он же выступил со статьей «Статуя Будды не была разрушена, она сгорела со стыда». На съемках картины с одноименным названием Махмальбафа дважды пытались убить. Позднее покушения неоднократно совершались на него и членов его семьи, которые все кинематографисты, включая дочерей Самиру и Хану. На съемках фильма «Самира. Двуногая лошадь» Шахид совершил теракт, пробравшись на съемочную площадку под видом статиста. Была убита лошадь, ранения получили 6 актеров, а также члены съемочной группы. Дважды во время съемок в Кабуле злоумышленники пытались похитить Хану. Но если эти инциденты можно было интерпретировать как уголовные, то последняя история носит явно политический характер. Насилие, от которого Махмальбаф отказался в пользу искусства, бумерангом фатально возвращается к нему. И то, что он вместе со своей соотечественницей режиссером Марьян Сатрапи выступил в Европарламенте с критикой иранских выборов и обнародовал их истинные результаты по секретным данным иранских властей, разумеется, не сделает ситуацию всемирно знаменитого режиссера более безопасной.
Об иранском кинорежиссере Махсене Махмальбафе говорил Андрей Плахов. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах
выборы
России.
Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Вопрос паранджи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Руслан Аушев. Зачем ему нужны полномочия президента Ингушетии?
Комментарии экспертов.
Историк Марк Солонин сожалеет о том, что СССР первым не напал на гитлеровскую Германию.
Право автора.
Журналист Виталий Портников рассуждает о том, какой человек нужен на посту российского посла в Киеве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.